Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не излагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь Ты всех нечистых земли, поэтому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предавай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и устам Твоим, и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливым, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, поэтому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открою уста мои и вздыхаю, ибо заповеди Твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от огнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставом Твоим. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте святого Слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то истинно вы Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Ангельская премудрость о божественном провидении». Есть адская свобода и есть свобода небесная. От адской свободы мыслить и желать зло и насколько законы гражданские и нравственные не препятствуют выражать его и делать. И наоборот, от небесной свободы мыслить и желать доброе, и насколько можно выражать его и делать. Все, что по свободе человек мыслит, желает, выражает и делает, сознается им как свое, ибо всякая свобода исходит для каждого из его любви. Посему те, которые в любви ко злу, не могут не осознавать, что свобода адская есть настоящая свобода. Но пребывающие к любви к добру сознают, что свобода небесная есть настоящая свобода. Следовательно, те и другие сознают, что обратное есть рабство. Но никто не может отрицать, что либо то, либо другое есть свобода. Ибо две свободы, противоположные себе, не могут быть каждая в себе свободной. И сверх того, неоспоримо, что быть управляемому добром есть свобода, а быть управляемому злом есть рабство. Ибо быть управляемому добрым – это быть управляемому Господом, а быть управляемым злом – это быть управляемым дьяволом. Теперь, так как все, соделываемое человеком в свободе, ему кажется своим, ибо принадлежит его любви, и так, что действовать по любви значит действовать в свободе, то следует, что сочетанием с Господом производит, что человеку кажется, что он свободен, и поэтому принадлежит себе. И чем ближе сочетание с Господом, тем он свободнее и более себе принадлежит. Если ему отчетливее кажется, что он себе принадлежит, то это потому, что божественная любовь такова, что желает, чтобы все принадлежало другому, человеку и ангелу. Такова всякая духовная любовь, особенно же божественная любовь. И сверх того, Господь никогда не понуждает кого бы то ни было, ибо все, к чему принуждаем человек, ему не кажется своим. А что ему не кажется своим, не может стать предметом его любви, не следовательно быть ему присвоено. Вот почему человек, постепенно ведом Господом, в свободе также преобразуем и возрожден. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Жупелом современной нам цивилизации является призыв к абсолютной и всеобъемлющей свободе. Свобода пропагандируется как некое абсолютное благо и как некое совершенно абсолютное достижение современной человеческой цивилизации. Свобода как высшая самоцель во всех видах социальных проявлений. Свобода политическая, свобода слова, свобода в семейных отношениях, как мужа и жены, так и детей по отношению к родителям. В общем, свобода любых асоциальных поведений, не запрещаемых прямо уголовным кодексом. Но, по сути, различными революционными группами даже эти запрещения не считаются обязательными. Тут достаточно вспомнить столь популярные лозунги «грабь награбленное» и порождаемые ими время от времени разного рода грабежи и анархии, вежливо определяемые как экспроприацию экспроприаторов и восстановление некой абстрактной социальной справедливости, под разговорчики о которой очень часто продукты труда действительно работающих перераспределяются откровенным бездельником. Как апофеоз этого можно назвать так называемую декларацию прав человека, которая декларируется на самом деле вопреки тому, что у человека сначала есть обязанность перед обществом, перед семьей, перед согражданами, перед церковью, перед человечеством, перед Царством Небесным. А только потом, по мере исполнения им этих обязанностей, он приобретает автоматически определенные права. Это совершенно игнорировано в этой декларации, которая при первом рассмотрении выглядит как нечто совершенно изумительное, потому что она, в общем-то, требует вещей как бы достаточно, ну, хороших. Но на самом деле, применяемая на практике, она способствует разрушению общества, разрушению семьи и фактически ведет человечество к гибели. Это очень странно, как такие вроде бы хорошие и взятые в частности сами по себе принципы могут вести к таким страшным результатам. А вот именно та ситуация, когда, скажем так, частичная хорошесть превращается в абсолютную плохость. Потому что эти, скажем, права человека работали бы только в комплексе с его обязанностями. Они же фактически против обязанностей человека воюют. Дошло до того, что целые специальные группы занимаются правами людей, совершивших преступления, уголовники, асоциальные элементы, облегчают имущество, освобождают их от наказания. Скажем, в западных странах существует целое общество, скажем, зарегистрированные юридические, которые только и делают, что занимаются сокращением уголовного срока наказания для преступников, сидящих в тюрьме, добиваясь, чтобы эти преступники как можно скорее вышли на свободу. Поэтому там взяли манеру давать заключенным такие сроки, как, допустим, 200 лет, 2000 лет, 500 тысяч лет. Почему? Именно потому, что эти добиваются сокращения срока по кусочкам. И чем сразу ему дали больший срок, тем, значит, менее вероятность, что благодаря этим обществам он как можно скорее выйдет на свободу. Никто не рассчитывает, естественно, что он будет там сидеть 200-500 тысяч лет. Такая вот своеобразная игра происходит. Но что гораздо для общества, современного общества, это, в общем-то, понятно. Совершенно секуляризированное, лишенное религиозных представлений, лишенное представления об истинном состоянии, скажем так, от чего происходит социальный порядок, от чего происходит общественный, гражданский порядок. Но эти же тенденции из мира очень часто и постепенно проникают и в церковь. И, в общем-то, можно сказать, что частично они из церкви вышли. Все, если не все, то, по крайней мере, большинство либералов вышли из масонских кругов и частично, иногда и полностью были взращены именно на чтении книг латинского слова. Только очень своеобразно ими понимаемыми. Так знаменитое аболиционистское движение, которое боролось против рабства, скажем так, африканцев и негров, оно фактически было создано людьми, которые считали, что они принадлежат к новой церкви и борются именно за ее новоцерковные права. И, скажем так, в истории конца 18-го, начала 19 века очень многие люди, которые боролись с существующими общественными порядками, которые занимались его разрушением, все это производили под флагом того, что они воплощают в жизнь идеалы нового божественного откровения. И более того, они достаточно часто пытаются использовать прямые цитаты оттуда, своеобразным образом препарированные, для подтверждения своих представлений о том, что свобода является неким абсолютным божественным даром. И что сначала нужно всех и от всего освободить, а уже потом, само собой, наступит, скажем так, добро и благополучие. И они пытаются этот же принцип проталкивать и в церкви. Скажем, классическую ненависть там каких-нибудь, скажем, там евангельских ересей к священничеству, ну, в свое время возникшую как реакция на засилие католического диктата, они сейчас как бы обновляют вот этими цитатами, которые они заимствуют из божественного слова, и утверждают, что это как бы божественный дар, что в церкви должна господствовать абсолютная свобода. Никто никому не должен ничего запрещать, потому что это не просто там, скажем так, забирает у людей свободу слова или так далее, а это мешает их возрождению. Вот я приведу совершенно свежий пример. Сейчас в Соединенных Штатах один человек упорно борется с разрушением порядка церковного. И я покажу, как он использует цитаты и как он их препарирует для разрушения, скажем так, установленного порядка в церкви. Вот этот человек проталкивает идею, что никто не может быть остановлен в проповеди в церкви любых, каких только ему на ум не придет идей. И даже с кафедры в храме, если только они не противоречат двум общим принципам. То есть вере в Господа, как, скажем так, Творца, и вере в Божественное Святое Писание. И что священноначалие поэтому совершенно не имеет права следить за чистотой доктрины в церкви и останавливать такого человека, если ему это вдруг взбрело в голову начать проповедовать. При этом он как бы подтверждает свою позицию цитатами, заимствованными словом. Вот один из его типичных аргументов. Вот он берет цитату из слова «Священники никого не должны принуждать» из книги «Новый Иерусалим». Почему? Потому что принуждение вредно для возрождения. А почему вредно для возрождения? Затем следует ссылка на соответствующий номер книги о божественном провидении, где сказано, что никто не преобразовываем угрозами и карами, ибо они не волят. Хотя, что любопытно, сама цитата в этом его утверждении не приводится, а только ссылка. Все, вот это его построение, на первый взгляд, выглядит вроде бы как логично и безупречно логически скомпоновано. Но если копнуть его повнимательнее, то тут выйдут наружу интересные вещи. То есть, во-первых, некорректное цитирование самой книги о Новом Иерусалиме, а во-вторых, обнаруживается, что тут производится смешение вещей, которые не являются одним и тем же по сути. То есть вещей, относящихся к внутреннему порядку возрождения и вещей, относящихся ко внешнему порядку церкви. А это, как мы понимаем, совершенно разные вещи. И, соответственно, когда говорится о свободе в контексте к внутреннему порядку и свободе в контексте к духовному возрождению, это не может быть одной и той же свободой и одним и тем же предметом. что в этой цитате как бы пытается нам внушить. Так вот, если мы возьмем приводимую им цитату из книги «Новый Иерусалим» и его «Небесное учение», то эта цитата звучит там следующим образом. «Священники должны учить народ и посредством истинного вести его к добру жизни, но они никого не должны принуждать, ибо никто не может быть принуждаем верить вопреки тому, что он в сердце своем считает истинным. Кто верует иначе, нежели священник, и не производит беспорядка, тот должен быть оставлен в покое. Кто же производит беспорядок, тот должен быть отлучен, потому что это также относится к порядку, ради которого учреждено священство. Священники поставлены для того, чтобы привить, чтобы править принадлежащим божественному закону и богослужению». То есть, как мы видим, он берет из цитаты всего три слова, соединяет их и игнорирует все остальное. А как раз цитата все расставляет по своим местам. Священники не должны покушаться на свободу внутренней веры человека. Они имеют право работать с ним убеждением, наставлять его, но они его не могут принуждать. Но вот за порядком в церкви они должны следить очень строго. Потому что от этого также зависит возрождение человека. Ибо если человек начинает проповедовать нечто, ведущее ко злу жизни, то он разрушает добро церкви еще больше, чем если бы он его делал, скажем так, индивидуальным образом. Вот этот вот человек в Соединенных Штатах, он настаивает на том, что, пока, что это относится только к тем людям, которые делают актуальное добро. А пока человек ничего вроде бы актуального злого, пока он не делает актуального зла. Если он не делает актуального зла, то пусть говорит, что хочет. И я с ним вел очень долгие споры, доказывая ему, что на самом деле, если человек инсинуирует ложь, то он этим заражает и подталкивает ко злу гораздо большее число людей, и в результате получается гораздо большее зло, чем если он будет сам творить зло, никого не убеждая в том, что так надо жить. Наоборот, его личный пример может послужить к тому, что большинство людей на него посмотрит и содрогнется от мысли от того, что можно жить так. А вот если он вроде бы проповедует красиво, вот как с этими ценностями, скажем так, так называемыми правами человека, которые проповедуются, которые выглядят красиво, которые поэтому большинством людей принимаются некритично, но которые в практике ведут к страшным последствиям. Именно утверждение зла в социальной жизни, зла в нравственной жизни. И почему он не процитировал вот эту цитату из «Божественного провидения»? Да потому что в цитате о «Божественном провидении» говорится, что человека нельзя принуждать внутренне. Человека нельзя заставить быть добрым и не быть злым. Вот тут должна соблюдаться свобода. И ее соблюдает Господь по отношению к человеку. Эта свобода принадлежит Господу к человеку. Потому что никому, даже самому, скажем так, лучшему священнику не дано силы заставить человека внутренне что-то принять или что-то не принять. Он может заставить его вести себя, скажем так, вопреки его внутренним убеждениям. Но поменять внутренние убеждения может только человек собственным принуждением. Или же Господь действует через собственное принуждение человека, но только не непосредственно давя его, потому что иначе тогда это была бы кукла, а действуя через его рационально. И поэтому сказано в Божественном Слове, что Господь сохраняет, как зеницу ока, это две, скажем так, драгоценности. Свободу выбора и свободу рационального мышления. То есть, когда говорится о свободе в Слове, всегда говорится в основном только о свободе выбора, внутренней свободе. В отношении же социального порядка, в том числе и порядка в церкви, то никакой такой особой свободы не допускается, если эта свобода ведет к разрушению истинного и приведению людей ко злому. И именно поэтому, если мы дальше пойдем, скажем так, по книге «Новый Иерусалим» и его «Небесное учение», то там мы увидим обоснование, почему на самом деле абсолютная свобода в обществе не только не должна допускаться, но и наоборот, является для нее разрушительным. Порядок в мире не может быть сохранен без начальствующих, обязанных наблюдать за всем тем, что делается согласно порядку, и всем тем, что противно порядку, и награждать живущих согласно порядку, и наказывать живущих не согласно с порядком. Всякому человеку прирождено желание повелевать над другими и обладать добром других. Поэтому, если бы люди не были удерживаемы узами законов, посредством наград для делающих добро, сообразно их любви и почестям, и богатству, и наказаний для делающих зло, которые противоположны их любви и состоят в лишении почестей, имущества и даже жизни, то род человеческий погиб бы. Итак, должны быть начальники, необходимые для поддержания в порядке человеческих обществ. Начальники, всведущие в законах, мудрые и богобоязненные. Также между начальствующими должен существовать порядок, дабы кто-нибудь из них по своему произволу или же неведению не допустил бы зла противного порядку и таким образом не расстроил бы его. Это предотвращается учреждением начальников высших и низших, между которыми существует подчинение. Начальники над тем, что относится к небу, или над тем, что относится к церковным предметам, называются священниками, а их обязанности – священством. Этот пример показывает, как может быть извращаемо и манипулируемо священное писание. Даже латинское слово. Поэтому там и сказано было в предупреждении подобного манипулирования, что если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, совокупляя и изъясняя его к утверждению того, что к духу его из принятого уже изначально приметилось. Тут дело идет, конечно, о более, скажем так, тонком злоупотреблении, о более тонком извращении. Потому что вот то, с чем мы имеем дело здесь, это достаточно грубая работа. Подделка, исковерканье цитат и ссылка на цитаты, ну, искажая их смысл, не проводя значения. Но все опирается на то, что когда человек приходит к слову не познать истину и изменить свои представления, а он уже приходит с заранее подготовленными представлениями, а в слове ищет лишь подтверждение этим представлениям, чтобы манипулировать умами других людей. В общем-то, даже если он делает это, верит, что делает это с благородными целями, он все равно сеет зло. И он, его намерения не могут быть благородными, потому что он ведом любовью собственного, а не любовью заключенного в божественном священном писании. И именно для предотвращения ущерба, наносимого церкви деяниями, основанными на подобного рода подходе, и существуют в церкви священники и священноначалие, которое должно состоять из людей, сведущих в законах, мудрых и богобоязненных. Богобоязненных здесь прежде всего имеется в виду что? То, что они боятся причинить насилие истинным. У них есть любовь к истинному. Они всякий раз стараются предотвратить, скажем так, господство своих собственных представлений над теми представлениями, которые содержатся в слове. Но причем первое здесь, или же сведущее в законе, является инициирующим. Ибо без соответствующего обучения, в результате которого человек досконально наставляем в системе учения своей церкви, он не может находиться наперед в подлинно истинном, даже если будет при этом достаточно умен и достаточно богобоязненный. При этом люди, профессионально разбирающиеся в учении церкви, могут быть до определенной степени экспертами и арбитрами в ней, даже если они не особо мудры и богобоязненны, в смысле в качестве своих личных исполнений того, чему они учат, если только они будут побуждаемы к этому заботой о своей репутации, доброй славе и боязнью потери денежного довольствия за свою работу. Ибо, согласно латинскому слову, злые так же хорошо, как и добрые, творят дела. Только злые творят их ради почета и выгоды. Нечестивые или злые могут так же творить дела, как и люди благочестивые и добрые. И даже с дивным рвением, ибо они взирают на себя в делах и смотрят на почет, как на дело. Поэтому, чем сильнее растет любовь к себе, тем больше разгорается в ней желание творить дела для своей славы. Такого рвения не существует у людей благочестивых или же добрых. Разве только они снизу побуждаемы почетом? Таким образом, Господь любовью к доброй славе ведет нечестивых сердцем, которое в почестях, и возбуждает их творить дела для общины или отечества, для общества или же города, где они, а также или для сограждан, или ближнего, с которым они. Таково управление Господом, называемое божественным провидением. В самом деле, Царствие Господне есть царством дел, и там, где малое число людей творят дела ради дел, Он соделывает так, что поклонники самих себя возводятся к внешним должностям, в которые каждый своей любовью побуждаем творить добро. Тут можно сравнить ситуацию с юриспруденцией, где добрый и богобоязненный, пусть даже очень сообразительный и совестливый адвокат, но при этом не знающий законов, может принести для своего клиента в суде гораздо меньше пользы, чем циничный, но хорошо владеющий предметом и имеющий богатый профессиональный опыт адвокат, если последнему, конечно, хорошо за это заплатят. Здесь, в этом примере, под клиентом понимается, скажем так, учение, чистота учения. А под адвокатом различного рода служители, которым вменено в обязанность его защищать, развивать, предоставлять, очищать и так далее. То есть, как ни странно, в этой ситуации циничные профессионалы, побуждаемые боязнью потери репутации, желанием прослыть перед людьми, скажем так, мудрыми в слове, с духовно просветленными, иногда могут сделать гораздо больше и гораздо сильнее, чем люди действительно внутренне добрые до определенной степени, но лишенные, скажем так, соответствующего умственного развития, соответствующего образования. И поэтому Господь и попускает таких часто в должности, скажем, даже священничество и так далее, потому что там они, движимые любовью к себе, как ни странно, осуществляют служение ради ближних и ради Господнего Царствия. Тут можно привести в пример того же Павла, исторически, который сделал колоссально много для утверждения христианской церкви среди язычников, и который, тем не менее, на поверку оказался вовсе не таким уж добрым и хорошим, и, как мы знаем из латинского слова, завершил свою судьбу в преисподней. И тем не менее, он сделал очень много, он написал очень много правильных вещей в своих посланиях, многое из которых до сих пор, скажем так, служит к спасению людей, к обновлению и к очищению. Так вот, когда пришло небесное учение веры, то многими в свое время оно было воспринято именно как некое абсолютное освобождение. Если вы вспомните, конец 18 века – это, в общем-то, время деспотии. Деспотии в политической жизни, везде абсолютная, в лучшем случае, полуконституционная монархия, деспотии в церковной жизни, потому что, если, скажем, даже не диктовали священники, то диктовала толпа. Вот, скажем, вот в тех общинах, где священники отрицались, например, у квакеров, у моравиан и еще, там тоже была деспотия, но деспотия толпы. То есть тоже все, кто не, скажем так, мыслил, не дышал в соответствии с общим трендом, тут же изгонялся, а часто и уничтожался тем или иным способом. И Поэтому, когда впервые люди открывали эти книги, им казалось, что вот там находится некая абсолютная свобода в том понимании, в каком они мыслили свободу. То есть освобождение от всякого внешнего диктата. И они искренне верили, что та церковь, то учение, которое проповедуется в этих книгах, это есть учение абсолютной свободы. Но когда они начинали углубляться больше в эти произведения, вдруг оказывалось, что это не совсем так. И вот тут можно привести наиболее яркий пример английского поэта Уильяма Блейка. Во многих брошюрах, посвященных новой церкви, Уильям Блейк представляется как, скажем так, верный поклонник и последователь небесного учения веры. Но те, кто ближе знакомы с предметом, они знают, что на определенном этапе Блейк, который сначала с большим энтузиазмом воспринял книги учения, начал проповедовать против них. Он утверждал, что у него был личный, его, скорее всего, он его имел, личный мистический опыт. И он фактически создавал поэмы, вот у него есть такая поэма о супружестве неба и ада, которые были издевательством, над смешкой, над учением. И если постараться разобраться, в чем дело, то можно увидеть, что Блейк вдруг обнаружил, что это писание не только не дают вот такой вот абсолютной внешней природной свободы, но и наоборот, они требуют от человека гораздо более строгой внутренней самодисциплины и подчинения истинным божественным. И поэтому он обвинял Сведенборга в том, что Сведенборг как бы не пошел до конца, он как бы начал путь к свободе, но не дошел и наоборот впал в еще большую диктатуру внутреннюю и внешнюю, навязывание, так сказать, каких-то внешних диктуемых условий. Блейк же хотел именно абсолютной свободы во всех отношениях. Он радостно приветствовал французскую революцию. Он упорно, так сказать, хотел держать семью на уровне такого небольшого грэмчика. То есть, опять же, боролся за свободу в семейных отношениях. И потом, когда прошло какое-то время, он увидел, как и многие, в общем-то, потому что многие французскую революцию преследовали как эру эпохи добра и разума. А потом, когда они увидели, что все это обратилось в кровавый хаос и в кровавую диктатуру, многие задумались, что, возможно, в свободе не все так просто. И вот в конце своей жизни Блейк опять вернулся к этому учению Небесной Церкви и уже в последние свои годы принимал его гораздо более спокойно и отказался от многого от того, что он проповедовал, над чем он насмехался в свои юные годы. И то, что раздражает вот таких вот поборников в учении, когда они в него вчитываются внимательнее, она заключается в том, что согласно латинскому слову, свобода не является неким, скажем так, абсолютным качеством духовным, самоцелью не является, и освобождение человека от всего вовсе не является, скажем, дорогой его к возрождению. Ибо согласно учению вообще-то нет свободы вообще, или же некой такой свободы, как самодостаточная ценность. А как говорит это учение, существует два вида свободы, а именно – есть адская свобода, есть свобода небесная. От адской свободы мыслить и желать зло. И насколько законы гражданские и нравственные не препятствуют, выражать его и делать. И наоборот, от небесной свободы мыслить и желать добро. И насколько можно выражать его и делать. Все, то есть тут видно, что на самом деле свобода – это внутренний инструмент восприятия. И что поэтому существует два вида свободы, которые зависят от степени восприятия человеком. Что он к чему. То есть свобода – это есть проявление любви. Все, что у человека соответствует его любви, он видит как свободу. Все же, что не соответствует любви, он видит как принуждение и рабство. А поскольку есть два вида любви, то есть любовь небесная и любовь адская, то поэтому и существует два вида состояний, которые осуществляются разными людьми, как одна и та же свобода, но эти состояния при этом противоположны друг другу. Ибо все, что по свободе человек мыслит, желает, выражает, делает, сознается им как свое. Ибо всякая свобода исходит для каждого из его любви. Посему те, которые в любви ко злу, не могут не осознавать, что свобода адская есть настоящая свобода. Но пребывающие в любви к добру осознают, что свобода небесная есть настоящая свобода. Следовательно, те и другие осознают, что обратное есть рабство. То есть уже каждый человек стремится к своей собственной свободе. И человек, стремящийся к свободе доброго, он стремится к той свободе, которая совершенно противоречиво воспринимается человеком злым, как абсолютное рабство. И наоборот, то, что, скажем, человек будет чувствовать зла, будет чувствовать как абсолютную свободу, он будет называться волей, свободой творить все, что хочет, человек добрый будет воспринимать как тяжкое иго, как иго греха. Ибо всякая свобода принадлежит любви, так, что любовь и свобода одно и то же. А так как любовь есть жизнь человека, то свобода принадлежит также жизни человека. И поскольку существуют различные любви, одна гармонирует с другой, а другая наоборот, то следует, что есть подобно тому и различная свобода. Но вообще есть три вида свободы. Природная, рациональная и духовная. Свободно природная у каждого человека по наследству, ибо человек любит только себя и мир. Первая жизнь человека – ничто иное. И так как всякое зло существует от этих двух родов любви, и затем это зло становится даже принадлежностью любви, то следует, что мыслить и желать зло есть природной свободной человека. Когда же рассуждением подтвердит он ее в себе, то действует в свободе по своему рассудку. Творить таким образом зло – это действовать по способности, называемой свободой, а подтверждать его – это действовать по способности, называемой рациональностью. Свобода рациональная происходит от любви славы, из-за почета или же богатства. Удовольствие этой любви в том, чтобы казаться в форме внешней человеком нравственным. И любя эту репутацию, человек не обманывает, не прелюбодействует, не мстит, не богохульствует. И так как это его поведение происходит из его рассудка, то он тогда действует в свободе по рассудку. Он искренно, справедливо, целомудренно, дружелюбно и даже может по рассудку об этом хорошо говорить. Но если его рациональность лишь природная, а не духовная в одно и то же время, то и свобода – это лишь свобода внешняя, а не внутренняя свобода. Ибо, тем не менее, внутренне он не любит этого добра, но любит его только внешне, из-за славы. Вот почему свобода рациональная по внутреннему есть природной свободой. Свобода эта также предоставляется каждому божественным провидением. Свобода духовная происходит от любви к жизни вечной. И эту любовь, и в удовольствие этой любви входит никто иной, как лишь мыслящий, что зло есть грех, не желающий его из-за этого и возвышающий взоры Господу. Лишь только человеки так поступают, так тогда они и пребывают в свободе этой. Ибо человек не может обладать способностью не желать зол, потому что они грех. И его из-за этого не делать. Иначе, как по внутренней, высшей свободе, происходящей от внутренней и высшей любви. Эта свобода вначале не представляется свободой, хотя она ею есть, но позднее представляется. И тогда человек действует в настоящей свободе, по настоящему рассудку, мысля, желая, выказывая и творя доброе и истинное. Эта свобода возрастает по мере того, как природная свобода умаляется, становится служебной и соединяется со свободой рациональной, очищая ее. То есть вот тут, в этом месте, очень четко показано, что люди, которые ищут свободы, освобождения, они ищут свободы сугубо природной. Люди, по которым порушаются, разрушают социальный порядок, который гнетет, что их к чему-то принуждает социальный порядок, они ищут вовсе никакой не духовной свободы, они ищут свободы природной. Люди в церкви, которые возмущаются, что их гнетут, скажем так, застывшие формы, застывшие доктринальные формы, застывшие формы богослужений, застывшая форма, скажем так, порядка вот священного начала, утвержденного в церкви. И что они хотят свободы, и что эта свобода мешает их преобразованию, что эта свобода мешает их возрождению. Эти люди заблуждаются коренным образом. Наоборот, добиваясь этой свободы, они действуют против своего преобразования и против своего возрождения. Потому что то, что им представляется рабством, весь порядок церкви, начиная от догм ее доктринальных и кончая, скажем так, внешним порядком, который заставляет их бежать по узкому коридорчику, наоборот, этот стесняющий их природную свободу порядок, он ведет их, как коров к водопою, скажем так, которых пастух гонит, к тому месту, где для них потенциально возможно будет преобразование и возрождение. Это принуждение не может дать им ни преобразования, ни возрождения. Но оно может их привести к тому месту, где они могут его получить. Как в той английской пословице, что коня можно привести к водопою, но нельзя его заставить напиться. Но если коня не привели к водопою, то он даже если и очень будет хотеть напиться, все равно умрет от жажды. Вот в этом смысл стеснения того, что человек природный воспринимает как свою абсолютную свободу. И это для него единственный путь подчиниться вот этому, как ему кажется, ярму, давлению, принуждению и самому внешнему, чтобы достичь состояния, в которое он может обрести рациональную свободу. То есть рациональная свобода – это когда человек начинает хотеть уже доброго, когда он соглашается вступить под это ярмо. Рациональная свобода еще не приводит человека к возрождению и к подлинной духовной свободе. Но она, по крайней мере, вставляет его внешнюю жизнь в определенные рамки, из которых он не хочет выходить уже не по принуждению, а по любви. Вот вы заметите, человек, находящийся в рациональной свободе, он уже любит вот эти ограничения своих похотей. Он их любит еще не подлинной любовью. И в том мире он это скинет, вот это, сказать, мягкое ярмо, если оно не преобразуется в нем в этом мире в подлинную духовную свободу. Но в этом своем состоянии он уже воспринимает, пусть и опосредованно, но вот это ярмо ограничения своих природных похотей, как свободу. Но она может превратиться, он уже раб Божий, он уже слуга Божий, он еще не друг Божий, но он уже слуга Божий. Потому что он делает служение свое из любви. И он может стать другом Божьим, как Господь говорит в Евангелии апостолам, что вы уже друзья мои. Только тогда, когда он перейдет в духовную свободу, когда он начнет ненавидеть ярмо греха, ярмо природной свободы, которой освобождаются все его природные похоти, из любви к вечной жизни. Но в данном случае имеется в виду не любовь к какое-то царству небесному, в которое он войдет после смерти, а любовь к вечной жизни – это имеется в виду любовь к добру, к Царствию Господнему. Потому что вечная жизнь в духовном смысле есть жизнь доброго в человеке. Она не там где-то в будущем, в некоем пространстве и времени того другого мира. А это духовная жизнь вечная в нем. То Царствие Божие, которое незаметно наступает в человеке, и в нем пребывает, даже пока он находится еще в мире. Вот в этом разница. Слово «жизнь» здесь не в таком смысле, что вот, которое наступает после физической смерти, а слово «жизнь» в том смысле, что Господь есть единая жизнь во Вселенной. И все другие являются лишь восприемниками этой жизни. Когда человек любит быть восприемником жизни вечной, жизни от Господа, то есть жизни доброго и истинного, вот только тогда он обретает полную внутреннюю свободу. При этом внешне для человека, скажем, стенающего по внешней свободе, он выглядит преобладающим в полном ярме. Вот они говорят, вот вы религиозные люди, вы жалкие рабы своих этих вот принципов, вы живете как рабы, вы себе ничего не можете позволить. Вот человек духовный и даже рациональный, наоборот, воспринимает это как освобождение от греха. А для тех, наоборот, это как бы ярмо ограничения. Они этого боятся, как попадение в тюрьму. Для них всякое ограничение – это преступление против их собственной любви, это утеснение ее. И именно об этой свободе говорит Господь в этой цитате из Евангелия. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот когда он говорит «возьмите ярмо мое, ибо ярмо мое легко», он имеет в виду ярмо, налагаемое на природную свободу. «Опознайте истину, и она сделает вас свободными». Он говорит об освобождении внутреннем от привязанности к греху, когда наоборот сам грех уже воспринимается как ярмо, а Господня жизнь воспринимается как высшее освобождение и высшее счастье человеческое. Ибо, как наставляет нас Священное Писание, быть управляемому добром есть свобода, а быть управляемому злом есть рабство. Ибо быть управляемым добрым – это быть управляемым Господом, а быть управляемым злом – это быть управляемым дьяволом. Ангелы третьего неба, будучи самыми мудрыми из ангелов, сознают оное и называют настоящей свободой. Но быть управляемым собою они называют рабством. Они представляют причину этого в том, что Господь наидствует непосредственно не в присущее их сознанию и их мыслям по мудрости, но в чувство любви к добрым, и через них уже в те первые, и что они осознают найти в чувство, по которому имеют мудрость, и затем все, что они мыслят по мудрости, им тогда предоставляется исходящим от них и как бы сущим их, и этим и совершается сочетание. Аминь. Oh.
нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обман. Как змей, дышащий вокруг, ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.